В этот день, 30 апреля 1472 года, в Московском Кремле был заложен Успенский собор. Один из самых известных православных соборов мира и старейшее полностью сохранившееся здание Москвы. 30 апреля 1945 года советские войска побили атаку на Рейхстаг, сердце Третьего Рейха. В этот день и тут же в Берлине покончил с собой Адольф Гитлер. 30 апреля в 1642 году скончался Дмитрий Пожарский, национальный герой России, один из лидеров второго ополчения, освободившего Москву от польских интервентов. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал наказ о городском благочинии, от которого ведет свою историю пожарная охрана России. Для деревянной Руси пожар был одним из самых страшных бедствий. Сгорали многие крупные города – Юрьев, Владимир, Суздаль, Новгород. В Москве огонь уничтожал по полгорода раз в 3-4 года. Огонь возникал из-за частых нашествий татарских ханов, междоусобных войн, но обычно все начиналось с простой небрежности обывателей. Отсюда и пошло выражение «Москва от копеечной свечки сгорела». Законы, направленные на борьбу с пожарами, существовали на Руси с XI века, со времен сыновей Ярослава Мудрого. В их правде Ярославичей устанавливалось наказание за поджог княжеского имущества. По-настоящему бороться с огнем начали во времена Ивана III. В 1493 году состоялся большой пожар в Москве, после которого государь всей Руси приказал отодвинуть гражданские постройки от стен Кремля, вырыть ров с водой, тогда же появились пожарные заставы первой в русской истории. Началась серьезная профилактика пожаров, настоятельно рекомендовалось летом не топить печи в избах и банях, не держать вечером огня в домах, все огнеопасное производство было передвинуто подальше от жилых кварталов. Более того, в знаменитом судебнике Ивана III вводились наказания за неосторожное обращение с огнем, которое приводило к пожару, а поджигателям была уготована самая строгая мера наказания – смертная казнь. Однако, несмотря на все принятые меры, пламя продолжало периодически свирепствовать в Москве. Потому уже при Иване Грозном на борьбу с пожарами отрядили стрельцов, что стало еще одним шагом на пути к созданию полноценной пожарной охраны. Через полтора века при царе Алексея Михайловича в этом деле были предприняты еще более серьезные меры. После того, как в 1648 году огонь в очередной раз разорил Первопрестольную, был издан наказ о городском благочинии. В этом наказе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города, предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб. Служба городского благочиния по борьбе с пожарами должна была появиться в большинстве городов России. В 1722 году, уже при энергичном Петре Великом, при Адмиралтействе, была создана одна из первых профессиональных пожарных команд, закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными бронспойтами, совсем как в милое сердцу Петра Галать. Но, как считается, самые активные действия в этой сфере были предприняты при вроде бы консервативном государе Николае I. Связано это было опять с большим пожаром. В 1837 году загорелся Зимний дворец. Командовать тушением взялся лично император. Из-за сильного задымления он приказал разбить окна одного из залов, а создавшийся сквозняк раздул пламя по всему Зимнему. Дворец горел 3 дня, а государь продолжил дело создания профессиональной пожарной охраны. Именно при нем по стране открылись пожарные депо, оборудованные по последнему слову техники, а над городами поднялись пожарные каланчи, высокие башни с шарами на мачтах. Когда дозорные видели, в каком районе города поднялся столб дыма, они с помощью этих самых сигнальных шаров давали знать остальным пожарным, где беда. Огонь всегда приносил самые страшные бедствия деревянной Руси. Не зря, когда при оккупации войск Наполеона сгорела Москва, ущерб от этого составил несколько годовых бюджетов страны. Так страшна оказалась стихия. Но благодаря повсеместному распространению пожарных служб и, конечно, каменному строительству, ситуация уже в начале 20 века сильно поменялась. Правда, в этом же столетии пожарные столкнулись и с совершенно незнакомым для себя вызовом, когда во время аварии на Чернобыльской АЭС они вынуждены были бороться и с пламенем, и с радиацией. Но будем надеяться, что с такими задачами сколько-нибудь часто дело иметь не придется.